Наши
беседы.
Заговоры славянской традиции. Вообще, что такое заговор? Как они действуют? Для того, чтобы о чем-то говорить, надо сначала попытаться понять сам механизм этого явления. Mm-hmm. Потому что родноверие, как таковое, оно не то, чтобы оно предлагало какие-то сборник заранее, вот уже четко сформулированных, прописанных и изданных заговоров. Предлагается некий подход к миру, некое восприятие мира и способ взаимодействия с миром. И важно понять механизм этого взаимодействия, а вовсе не звучить, скажем, заговор из этой книги. Поэтому, в общем, хотя так или иначе, вот я, в общем, собирал эти заговоры, вот, но я сразу предостерегу, что к книге моей не надо искать в ней истину, ибо истина не в книге. Истина в чем-то другом. Это один из возможных опытов взаимодействия с нашей родной традицией. Один из. Соответственно, для кого-то он подойдет, для кого-то он не подойдет. И это нормально. Поэтому я прошу вас относиться к этой книге как к опыту. Вот. Значит, вообще говоря, заговоры существуют, ну, наверное, во всех традициях мира в той или иной форме. Во многом сама традиция работы с заговорами так или иначе, в разных традициях пересекается и дублирует друг друга. Но, тем не менее, есть отличия, и у каждой культуры они свои, вот о которых мы попытаемся сейчас, ну, хотя бы что-то сказать. Значит, какие вообще есть обрядовые тексты в родноверии? Что вообще используется? Самый, наверное, известный способ обращения к тем силам, которые созидают, поддерживают и в свой черед разрушают, а потом возрождают мир, это славление. Ибо особенность славянского родноверия в целом в том, чтобы не просить у богов чего-то, а воссоединяться с этими силами, которые присутствуют как в окружающем нас мире, так и внутри нас. И когда мы в ладу с этими силами, то ну, мир идет нам навстречу. Вот для этого мы должны сделать первый шаг к миру. Поэтому человек, живущий в ладу со своим сердцем и с природой, он, как бы сказать, не особо нуждается в такой вот волевой магии в изменении этого мира. Хотя воздействие на мир с целью его изменения также является неотъемлемой чертой нашей традиции. И мы говорим, что задача человека быть сотворцом родных богов, то есть не рабом Божьим, так сказать, а почувствовать вот этот творческий импульс, разлитый в мире, и в той мере, в которой мы способны его через себя пропустить, его через себя пропустить. И через это быть, я подчеркиваю, сотворцом. Вот. Значит, соответственно, существует славление. Это обращение к богам, которые, ну, формально говоря, это да, это прославление, соответственно, этих сил. Духовный смысл этого – воссоединение, ощущение в себе этих сил, подновление как бы этих связей. Дело в том, что согласно славянской традиции, боги, они не где-то там, и вот, чтобы они изначально в нас. Они изначально в мире. Вопрос в том, насколько мы это дело ощущаем. Насколько мы в данный момент и в данное время можем быть в контакте с этими силами, ощущать их в себе. Насколько мы отчуждены от мира, а насколько единичны. По большому счету, как телесно мы есть часть мира яви, как на уровне наших внутренних составляющих мы часть мира нави, как на уровне нашего духа мы часть прави, то есть мы уже слиты с миром. Вообще говоря, мы не можем от него, нам некуда, собственно говоря, из него выйти. Вот. Но тем не менее, в человеке есть нечто, что заставляет его чувствовать собственную отдельность. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы таковы, что Через это человек получает возможность развиваться. Когда он полностью слит с природой, у него и нет размышлений о том, как изменять себя. Вот дерево, оно полностью слито с природой. Поэтому оно дерево. То есть, как бы сказать, свобода проявления дерева, она достаточно ограничена по сравнению с человеком. Вот. Но, соответственно, это как тот самый трамплин, на котором можно взлететь, но можно и упасть. Вот. К миру есть, и об этом говорят практически все традиции, два основных подхода. Это религиозный и магический. Об этом, в принципе, написано в куче книг и довольно подробно разложено, поэтому я просто, так сказать, на уровне нескольких фраз подытожу это. Религиозный подход подразумевает вот это вот воссоединение души со всеобщей душой, то есть человека с мирозданием, то есть или человека с Богом. Разные религии это могут называть разными чуть-чуть именами, вот, но тем не менее речь идет о воссоединении или об ощущении этого соединения с божественным началом, развитым во всем случае. Магический подход подразумевает некое волевое воздействие на мир и изменение мира. Эти подходы на каком-то уровне могут существовать взаимно, во взаимной гармонии, дополнять друг друга. На каком-то уровне они могут противоречить друг другу. Вот. Когда мы говорим о вообще работе с заговорами, конечно, мы прежде всего подразумеваем некое магическое влияние на мир. Некоторые люди говорят, вот вправе ли мы, скажем, читать там заговор там, вот, от воров, чтобы вот, оберечь свою собственность, а вот вдруг там вот веление, так сказать, вселенской кармы там, или еще каких-то сил, вот они ведут, вот, чтобы человек именно вошел и вот, украл вот это, и вот у него там свой путь через это. На это можно ответить, что ну, если человек, скажем, склонен запирать свою дверь, то как он ее запер физически, так он может ее запирать с помощью заговора. Вот. То есть магию и магический подход, его не надо недооценивать, но его не надо и переоценивать. То есть всего-навсего речь идет о чем? Что если, скажем, человек в обычном состоянии может ну, там, поднять, допустим, там, гирю в 50 килограмм, то вот он там займется физкультурой, и он поднимет гирю в 100 килограмм. То есть вот он развил себя. То же самое речь идет о нашем более тонком, о наших более тонких взаимосвязях с миром. Эти взаимосвязи, они есть уже, соответственно, их можно развивать. До какой степени мы можем их использовать, чтобы не навредить своей душе, не навредить миру, это, ну, наверное, выбор совести каждого человека. Потому что мы упираемся в извечный вопрос, где граница между белой магией и черной магией, да? Ну, работа, сила, она одна. Есть сила, которая, вот, она объективно присутствует в мире, она этот мир движет. Как ее использовать? Библию можно прочитать и там подумать, что, вообще говоря, пора о душе подумать, а можно этой Библии в пьяной драке кого-нибудь голову проломить. Но это один и тот же предмет, который был использован по-разному. Точно так же в подходе ко всему остальному. Поэтому магия в руках мудрого человека – это инструмент, который позволяет ему, соответственно, следовать своему пути и быть сотворцом богов более полноценно, нежели если бы он ее не употреблял. Человек, который в магии видит самоцель и просто развитие собственного эго, развивая собственное эго, он чем больше он его разовьет, тем больше он будет чувствовать отчуждение себя от мира и в конечном счете от этих божественных сил. Вот. Поэтому как использовать заговор? В какой мере их можно использовать? В такой же мере, в какой мы готовы использовать, в какой мере мы вообще готовы влиять на мир? Я приведу, может быть, пример, который некоторым покажется странным, но тем не менее, когда девушка идет на свидание с молодым человеком, и она красят лицо так, чтобы выглядеть намного симпатичнее, чем она есть на самом деле. Она, ну, вообще говоря, она, наверное, его обманывает в чем-то. Вот это хорошо или это плохо? То есть она должна прийти, вот, так сказать, вот... В каком виде она должна прийти? Где грань? Вот где это уже превращается... Уже из игры превращается вот некий злонамеренный обман, злонамеренное ведение заблуждений. Вот, вот этот пример, на мой взгляд, вот он отражает нашу возможность использовать магию в мире. Вот. Потом момент следующий. Значит, как работают заговоры? Точнее сказать, почему у одних людей они работают, а у других они не работают. То есть сейчас, вот если ну, взять, вот, скажем, так сказать, почитать литературу на эту тему, издано огромное количество заговоров. То есть огромное количество. Там какие-то заговоры там сибирской целительницы, там сибирского цирюльника, там и кого только нет. И все пишут заговоры, и все, так сказать, казалось бы, то есть если это великие, так сказать, магические тексты, то почему этот мир еще вообще, так сказать, не трещит по швам? Вот, почему он не развалился, или наоборот, почему все не просветлели, так сказать, прочтя все эти книги? А дело в том, что поразительным образом заговор, как и все в магии, действует не сам по себе, а в контексте человека, который его использует. И в контексте той ситуации, в которой все это дело происходит. Потому что как можно вообще относиться к заговору? Ну, момент первый, вот звуковой, вот как, скажем, на Востоке относится к мантрам, что вот каждый звук, вообще говоря, он, это некая вибрация, которая, так сказать, существует в мире, и которая в этом мире способна совершать определенную работу, но в рамках вот той амплитуды колебаний, на которой она может проявляться. То есть ни больше и ни меньше. Есть это в заговорах? Да в общем есть. Более того, с точки зрения просто психологии, можно сказать, что разные звуки действуют по-разному. Какие-то звуки действуют пугающе на подсознание человека, какие-то, наоборот, расслабляющие. То, как читается заговор, во многом оказывает на кого-то гипнотическое влияние, на кого-то возбуждающее, на кого-то успокаивающее, на кого-то еще какое-то. То есть, сама манера произнесения, вообще работа со звуком, она так или иначе способна, ну, изменить состояние и восприятие человека, ну, за исключением тех случаев, когда человек, вот он сел, вот он говорит, вот я не верю во что, все это чушь, все это, так сказать, мракобесие, и вот я, вот вы тут хоть умрите вокруг, а я, значит, ни во что не поверю и ничего со мной не сделаю. Да, с ним в данный момент ничего не сделать. Вот в таком виде, то есть в том смысле сделать можно все равно, конечно. Вот, но на вот просто читая заговор, он будет сидеть и, так сказать, стоять ненавидеть мир. Помимо звука, в заговорах, ну, вообще говоря, есть некий смысл. То есть вот если брать формальную составляющую заговора, то там есть описание, ну, то есть... Есть некое действие, так сказать, есть некое призывание определенных сил, есть некое высказывание своего пожелания и попытка закрепить это и сказать, что вот, если пусть так и будет, там, да будет так. Насколько этот смысл действительно влияет на работу самого заговора? Я бы сказал так, что когда мы работаем силами природы, богами, то боги слышат не наши слова, потому что это не люди. Это совершенно другое явление. Это силы. Но они слышат, в кавычках, наше внутреннее состояние и наше намерение нашего сознания. Поэтому в некотором смысле то, что мы тот смысл заговора, который мы в него вкладываем, является способом сфокусировать наше внимание, нашу волю, наше желание для самих же нас. И именно эти наши внутренние составляющие нашей души способны изменить что-то в мире. По той простой причине, что если на телесном уровне мы, конечно, все отдельно, то на уровне души мы все взаимосвязаны со всем миром. И поэтому, действуя на том уровне, мы можем до определенной степени привнести некоторые изменения в окружающий мир, ну и самого себя. Вот. Поэтому смысл. Некоторые заговоры, особенно если брать старинные заговоры, а существуют рукописные сборники аж 16 века. Ну, более ранние, вот мне лично неизвестны. Хотя, возможно, они есть. Потому что сама традиция, она, естественно, извечна. То есть, как одна из четырех вед индийских, Атхарва-веда, в сущности, это сборник, это заговорник, вообще говоря, вот, называя вещи своими именами. Вот. Поэтому сама традиция, она очень древняя. Но, тем не менее, вот мы знаем, как вот, исторически, вот, так сказать, вот, книги, которые можно подержать в руках и там найти, так сказать, в библиотеках, ну, к сожалению, вот не раньше 16 века. Так вот, заговоры 16 века, скажем, они, ну, некоторые слова мы, вообще говоря, не понимаем. Некоторые смысл их, но он настолько вот туманен порой, что непонятно, как вообще, так сказать, как ими пользоваться. Хорошо это или плохо? Опять для кого как? Есть люди, кто подходит к этому, для кого ключом к его внутренней силе является его разум. То есть надо повернуть какую-то дверцу в его сознании, чтобы его смыслы как-то направились, вот сфокусировали, так сказать, силу, которую он способен через себя пропустить. И тогда, да, эта сила пройдет. Для некоторых людей подход не через разум, а, там, скажем, через эмоцию, через ощущения, через какие-то глубокие интуитивные процессы. Вот. В зависимости от этого разным людям подходят разные заговоры. Как выбрать свой заговор, сразу хочется спросить. А выбрать очень просто. Посмотреть из существующих и понять, к какому ближе лежит душа. Что-то, какой-то заговор нас цепляет. Вот в этой книжке 750 страниц. Но при этом для каждого человека, реально, там подойдет, может быть, несколько заговоров, но которые его действительно зацепят. И которыми он действительно сможет пользоваться. Потом. Как заговоры вообще передаются? Мы знаем, что есть традиция, вот если, скажем, о передаче каких-то философских знаний, вот всегда ведутся споры, вот насколько они древние. Вот это современное движение родноверия во многом их разработало, или это вот действительно древние вот какие-то, так сказать, идеи, которые идут издревле. Но что касается заговоров и ведовской традиции, здесь вопрос достаточно бесспорен, потому что ведовская традиция, она действительно очень древняя. Во времена двоеверия, насколько вообще можно, так сказать, восстановить историю человечества, эта традиция так или иначе существовала. От отца к сыну, там, от деда к внуку, там, от матери к дочери, так сказать, передача существовала всегда. В чем суть этой передачи? Суть этой передачи – двух составляющих. Формально и в передаче некой силы. Силу, что это такое, я не знаю. То есть об этом невозможно сказать, это невозможно описать. Это можно понять по факту, по действию. Действует или нет. Бабушка может заговорить зубную боль или не может, или она просто изучила, так сказать, заговор. Вот если может заговорить, значит, эта сила есть. Почему у одних людей этой силы больше или меньше? Ну, я думаю, по той же причине, почему у одного рост больше, а у другого меньше. Один физически сильнее, другой физически слабее. Вот по таким же причинам. Но к этой силе, так или иначе, необходим ключик, который является вот этой вот самой формальной передачей. То есть, чтобы этой силой воспользоваться, нужны какие-то внешние обрядовые действия. Какие-то слова, которые так или иначе передавались. Каждый человек, получая такую передачу, или даже, скажем, в нашем современном мире, вот прочел человек, так сказать, там, заговор просто в книжке вот в магазине. Пролистал страницу, прочел. Кто-то скажет, да нет, так не может ничего передаться, и все это либо обман, либо самообман. Нет, может передаться, на самом деле может передаться. Просто все зависит от человека. Просто это может быть достаточно редкий способ, но если у человека есть вот эта вот сила внутри, то что станет последним зернышком, которое там столкнет там какую-то каменную лавину и откроет как бы вот путь к ней? Ну, вообще говоря, может быть все что угодно. И в этом смысле есть очень много случаев, когда люди, ну, проходили такое самопосвящение, что ли, в магии. И в некотором смысле любое посвящение, оно и есть самопосвящение. Потому что это очень сложный вопрос. Вообще, можно ли передать глубинное знание, не информированность о чем-то, а сущностное понимание? Я скажу, что, наверное, нельзя. Может быть, можно дать человеку толчок, когда он это знание раскроет. То есть, опять-таки, важен ученик, который способен воспринять. Не учитель ему что-то передает, а ученик раскрывает что-то из сущности, изнутри себя самого. То есть, эта сила, она не откуда-то извне даже приходит. Так вот, заговор, в общем, вот он один из способов фокусировать и направлять эту силу, а для кого-то отпереть ее, то есть раскрыть себе, чтобы в дальнейшем пользоваться. Формально говоря, заговор состоит из нескольких частей, которые последовательно, так сказать, меняют друг друга, следуют одна за другой. И вот о них я сейчас попробую рассказать. Дело в том, что жесткой, вот такой вот жесткого правила здесь нет. Здесь можно говорить с некой такой долей допущения, что вот в целом присутствует вот такая последовательность действий. То есть в целом, когда строят дом, сначала кладут фундамент, потом строят стены, потом ставят крышу. Но есть очень много нюансов, в зависимости от того, что мы хотим построить. И удивительным образом, ну, мастером своего дела, вот как мастер-строитель, это не тот, кто может просто возвести, так сказать, четырехугольную, так сказать, избушку, а тот, кто помимо вот этих вот основных вещей, он может сделать что-то, ну, что-то красивое, скажем просто. Что-то красивое и сильное. То же самое в заговоре. То есть мастерство, оно заключается как раз в умении использовать частности. В этом смысле Бог в мелочах. Он, так сказать, хотя и в крупных вещах, конечно, тоже. Вот. С чего начинается русский традиционный заговор? Я попытаюсь, чтобы это было нагляднее, проиллюстрировать последовательность составляющих частей заговора, проиллюстрировать их последовательностью обряда, обычного вот хода обряда, потому что между ними есть некоторая параллель. Многие заговоры начинаются с таких вещей, да, соответственно, сразу скажу, что, значит, когда мы берем, поднимаем этнографию, когда мы берем именно, вот, так сказать, записи, там, скажем, 19-го, там, нашего века, в каких-нибудь деревнях, как и везде, вот, происходит вот это смешение древнего языческого пласта и христианского пласта. То есть вот это двоеверие, оно там во всем. Поэтому, когда, скажем, там христианин говорит там во славу там Отца и Сына и Святого Духа, то, а родновер, скажем, там скажет во славу там Сварога, Перуна и Велес, то, в общем-то, это надо понимать как, опять-таки, способ открытия дверцы вот к этой силе, той дверце, которая данному человеку близка. Вот. Значит, начало заговора, вот как обряд, прежде чем положить зачин обряду и установить, как бы сказать, столб силы между землей и небом, происходит, ну, назовем это преддверием обряда. То есть, когда человек обращается, просит дозволения у богов и природных сил, скажем, начать обряд. На обряде это звучит буквальным образом, когда человек говорит, там, дозвольте, боги родные, предки святые, обряде во правите, а тем вас славите, а ся правите. Ну, это один из вариантов славления, обращения. То есть, существуют другие. Есть заговоры, которые в эпоху двоеверия начинались. Первая фраза, она вот так и была с упоминанием Отца и Сына и Святого Духа. В родноверии, соответственно, обращение к богам, там, силою Сварога, Перуна и Велеса. То есть, как владык трех миров. После этого идет, собственно, сам зачин. Сам зачин происходит с чего? Значит, обычно он звучит следующим образом. Встану я, к богам родным обратясь, матери сырой земле поклонясь, выйду из дверей дверьми, из ворот воротами, выйду во чисто поле, стану, допустим, ко северу лицам, к востоку десницей, и дальше происходит некое, там, и реку таковые слова, и дальше идет обращение, скажем, к чему-то. Соответственно, в эпоху двоеверия это могло звучать, там, с какими-то христианскими категориями, так сказать, в этих вещах, но так или иначе. Опять, выйду в подвосточную сторону. Две стороны, которые издревле были упоминаемы в русских традиционных заговорах. Это восток и север. С севером связана земля предков. И с севером связана, ну, вот полярная звезда. Вот, она имела очень странное название в народной культуре, она называется прикол. Не в смысле прикол, как шутка, да? Как на сленге современном. А то, что приколото к небу, то есть то, что остается недвижимым. И считалось, что через нее проходит вот этот самый родовой столб, то есть ост всемирия, вокруг которого происходит вращение всего. Поэтому, ну, это такое уже несколько сакральное толкование. В народе же воплощение божественной силы, проявленной в мире яви, вообще говоря, являлось солнце, и поэтому именно солнечная восток, сторона восходящего солнца, она считалась, так сказать, именно с восточной стороны, в русской традиционной избе находится красный угол там и так далее. Вот. Соответственно, в общем, две стороны, восток и север, которые так или иначе устремляются. И вот здесь вот очень интересно. Заговор, он нас в самом начале нашего, вот этой нашей волшбы, он нас неким мистическим образом переносит от нашего вот места, где мы находимся, в телесном смысле слова, то есть вот человек, допустим, стоит у себя в избе, там, у себя в дому, или он там вышел, так сказать, в огород. Но он символически переносится в совершенно иное измерение, в иное пространство. Это может звучать, как после того, как вот он вышел из дверей дверьми, из ворот воротами. Это, кстати, очень интересная фраза, почему она именно такая. Я сейчас объясню ее смысл. Вот, и выйду я к океан морю синему, на океан море стоит остров Буян, на нем стоит дуб, так сказать, под дубом лежит бел горючий камень Алатырь. А это уже не больше, не меньше, как сакральный центр мира. Кто пребывает в сакральном центре мира? Вообще говоря, Бог. То есть, это, ну, где находится куб земли? Ну, везде и нигде. То есть, речь идет не о физическом месте, а речь идет о внутренней, о сердце мира, то есть о внутренней сути, о той, как бы, точке духа, из которой началось творение. То есть у центра мира, вообще говоря, находятся сами боги, то есть Сварог, славянский творец мира, бог как бы отец небес, с сотворил мир, вот, так сказать, у камня алатыря. Там есть миф, как вот, значит, там молотом ударяли, значит, либо сам Сварог, как божественный кузнец, ударял молотом вот эту каменную твердь, высекал ясные искры, из которых рождались и души людей, и души живых существ. И, так сказать, в этой небесной кузне была выкована твердь небесная и твердь земная. Вот. Кстати, интересно, насчет тверди земной и тверди небесной. Дело в том, что вот есть как бы синие хляби небесные, то есть зримое небо, есть золотая твердь, золотая сварка, то есть обитель бога Сварога и обитель богов, которая понимается именно как твердь. Это твердь не в том смысле, что вот если Гагарин бы полетел еще дальше, то он там на что-то бы, так сказать, натолкнулся. А речь идет опять-таки о некой прочной основе мира. То есть речь идет о символе, прежде всего. Так вот, соответственно, человек, переносясь через заговор, через сопричастность свою вот к этому деянию, к этим словам, переносясь, условно говоря, к этому центру мира, он так или иначе становится, раскрывает в себе сопричастность вот к этим творческим силам, то есть самого Сварога, так сказать, Лады и тех богов, которые созидали мир. Очень интересный момент. Что значит из дверей дверьми, из ворот воротами? На первый взгляд это может показаться тавтологией. То есть вода мокрая, так сказать, а масло масляное. На самом деле есть очень глубокий смысл в этом. Дело в том, что так называемые черные заговоры, вот там звучало иначе. Из дверей не дверьми, из ворот не воротами. Дело в том, что речь шла о том, вот наши предки, они вкладывали очень большую символику в то, как построить дом, как обустроить то жизненное пространство, в котором они жили, как построить вот забор, ворота. Это было не просто, чтобы вот там скот, так сказать, там не сожрал капусту, так сказать, в палисаднике. Речь шла о чем-то больше. Речь шла о том, как мир людей отделить от мира иных сил. Вот. И ворота, почему было, вот, и до сих пор, скажем, вот есть правило, когда вот мы скажем, на кафе происходит у нас действо, но по нынешним временам мы не можем построить большой частокол, потому что любые постройки, они сразу же рушатся, значит, людьми, значит, со злобными намерениями. Вот. Ну, либо очерчивается круг, либо делается небольшая опашка, чтобы ограничить вот это вот, как бы, пространство сакральное, в котором происходит обряд. И вот считается не... Почему запрещено переступать ограду? Надо входить именно через ворот. Речь не идет о какой-то, ну просто о хорошем тоне, что ли. То есть вообще магия, она не знает понятия хороший тон. Она работает просто с другими чуть-чуть вещами. Считается, что грань, кромка, которая разделяет явь и навь, мир людей и мир иных, переступая через нее, человек, так или иначе, входит в сообщение вот с этой щелью между мирами. И с ним могут происходить, ну, грубо говоря, ну, физически он может, например, заболеть. Или с ним могут произойти какие-то вещи, которые, ну, расстроят, в общем, все равно его здоровье, так или иначе. Славяне не боялись мир мертвых и не демонизировали нафиг, но до поры смешивать миры считалось опасным и вредным. Поэтому, если ты человек, ты проходишь через путь людей. Идущий путем духов сам отчасти раскрывает в себе вот эту вот связь, какие-то ниточки, которые связывают его с духами. А духи живут по другим законам, и то, что у нас хорошо, у них может быть совершенно не так. И то, что у нас здоровье, то для них может оказаться началом болезни. Вот, одним словом, вот это вот утверждение «из ворот воротами, из дверей дверьми» показывало, что человек идет десным путем, то есть путем правой руки, соблюдая правила родового исхода. Человек же, который обращался к иным силам, связанным с разрушением, связанным с духом, или человек, который занимался обрядовым оборотничеством, которое могло быть связано с изменением просто состояния сознания, прежде всего. Вот такой человек, он, соответственно, чуть-чуть по-другому устроил заговор, чуть-чуть по-другому устроил свои действия. Вот. И когда человек, вот человек сам, в общем, строит мир, в котором живет. В некотором смысле он сам выбирает даже мир, в котором он живет. И когда этот мир выбран, хотим мы или нет, но нам приходится считаться с его законами. Вот. Одним словом, зачин. Был совершен, зачин. Были произнесены вот эти слова в заговоре, которые человека обратили вот к этому центру мира. Вот здесь, кстати, еще есть интересный момент, отвлекусь, что когда идет повествование о том, что вот выйду я из дверей дверни, пойду я там во чисто поле, есть люди, которые говорят, что так и надо делать. То есть, вообще говоря, речь идет, что заговор традиционный, он и есть краткое описание, то есть это в некотором смысле уряд некого обрядового действия, в котором написано, что и как надо делать. То есть там надо искать не столько глубокий смысл, сколько вообще буквально это делать. Вот. Другие люди говорят, что это, конечно, да, это в общем в сущности верно. То есть можно делать и так, но человек, который достаточно владеет собственным сознанием, и его, визуализация достаточно сильна, то в принципе он может не нуждаться в физическом дублировании вот этого действия. То есть он это путешествие может делать, как шаман. То есть когда шаман говорит, что он поднимается на небо, ему же вовсе не обязательно лезть, так сказать, по дереву и пытаться прыгать с верхушки, так сказать, вверх. Вот, то же самое и здесь. После того, как вот этот зачин произнесен, когда установлена вот эта связь между, людьми и богами, происходит, собственно говоря, обращение. То есть, если на обряде происходит славление или принесение требований, так или иначе, Бог вообще в той форме, в какой данный обряд подразумевает. В заговоре, соответственно, идет конкретное высказывание своего пожелания, то есть ради чего, собственно, все делается. Вот. Кто-то хочет, чтобы у него, корова не болела, кто-то хочет, чтобы наоборот у соседа корова умерла, В общем, вот. Но так или иначе идет вот это вот обращение. После чего происходит, закрепление того, что было произнесено. Как правило, это закрепление, оно звучит каким образом? Простейшее, это когда просто человек, да будет так, или да будет как речено. Либо это бывает более изощренным способом, делается, когда человек говорит, замыкаю я свои слова на 39 замков, на 39 ключей, бросаю ключи в океан моря синее, кладу их под бел горючий камень алатырь, кто бел горючий камень алатырь изгложит, тот слово мое превозможно. Так как бел горючий камень алатырь изгладать, в общем, невозможно, то, невозможно, преодолеть и, соответственно, слова, которые говорит человек. Бывают очень, изощренные способы этого запирания. Для чего они делаются? Когда человек производит какое-то движение силы, либо от себя, либо в себя, потом все равно необходима какая-то точка, когда человек эту силу зафиксировал. Он ее принял, замкнул какую-то цепь, все, это будет так. Он про себя ставит точку в обряде, потому что любое действие магическое, которое имело начало, оно должно иметь завершение. Если этого завершения не будет, то сила будет рассеиваться. То есть вот, грубо говоря, если банку вот, ну она должна с обеих сторон быть закрыта, если мы хотим воду держать внутри. Иначе она все, так сказать, выльется, так или иначе.
Вот.
Если вкратце, ну, там, да, там говорят, там, в конце, там, допустим, христиане, там, говорили, там, слово «Аминь». Там, сейчас, там, родноверы, там, могут говорить слово «Гой», означающее творческую силу рода, которая так или иначе запирает, так сказать, это. Или какой-то священный слог, или, ну, человек, который, вот он именно больше в ощущениях работает, просто какой-то сильный выдох, который может вот на уровне силы вот это завершение этому действию положить. Так или иначе, в общем, точку, вот такую энергетическую точку человек на этом заговоре поставит. Вот основные составляющие заговора я сейчас описал, основные. Естественно, что, во-первых, они присутствуют далеко не во всех заговорах, все целиком, а в некоторых заговорах мы видим, наоборот, очень сложную многоступенчатую модель. С чем это связано? Значит, момент первый, вот, особенно если мы возьмем вот эти старинные заговоры, то там порой, ну там вообще там люди там буквально говорят несколько слов, после чего, по их мнению, ну в общем их и достаточно. С чем это связано? Если человеку для фокусирования собственной творческой воли достаточно двух слов, или слова не нужны вообще, значит, этого достаточно. Если человеку необходимо для настроя произнести очень долгий заговор, а известны заговоры очень длинные, которые, ну вот если их страниц сметь, могут занимать несколько страниц. То есть, я думаю, когда этнографы их записывали, речь не шла о том, чтобы человек, ну вот, ну, звучить такое в обычном смысле слова, но мне кажется, сложно. Не то, что невозможно. Возможно, конечно, но сложно. Как большая часть народного фольклора, там были ключевые какие-то моменты, вот отпирающий заговор, запирающий заговор, какие-то обращения. Но, тем не менее, как и многочисленные, скажем, плачи там по покойнику, там еще какие-то. Они вот в мелочах, они могли все-таки быть неповторимы. И вот человек все-таки он выражает свою, ну, свое чувство, которое у него в данный момент есть, через долгое такое вот говорение, так сказать, такое вынимание из себя вот чего-то, какой-то силы, которая облекается в слова. И это говорение, оно, конечно, не во всех местах. Чем длиннее заговор, тем менее значимо каждое отдельное слово. Но для человека, который его говорит, важно вот это само вот это долгое-долгое говорение, через которое он сумеет либо настроиться сам, либо помогает настроиться тому, над кем этот заговор читается, ну, в случае, если речь идет об исцелении, например. То есть, когда именно работа с другим человеком. Какое-то гипнотическое воздействие, оно, конечно, есть. Но я все-таки скажу, что, наверное, не оно самое главное. У разных людей, у разных знахарей, вот самым главным могут являться чуть-чуть разные вещи. То есть кто-то будет действовать больше через гипноз, кто-то больше через прямую силу, кто-то больше через убеждение, через смысл заговора, он убедит человека, что вот, так сказать, там в океан море живет щука с железными зубами, вот выгрызает она у внука Дажбожьего и Мерек грыжу, так сказать, и там все болести и хвористи, дабы их не было никогда, и, так сказать, от кола до кола, и да будет так. То есть, человек, для разных людей нужны разные методы. Поэтому одинакового подхода во всех заговорах не существует. Но, тем не менее, для каждого знахаря, для каждой традиции, скажем, вот характерны какие-то свои приемы. Многие заговоры сопровождаются некоторыми внешними ритуальными действиями, которые помогают усилить заговор. Иногда, скажем, заговоры читаются на воду. Это, наверное, самый известный способ, либо на воду, либо на какие-либо кристаллы. Например, на соль. Или, ну, так сказать, вот некоторые люди, скажем, для... Почему вообще маги разных времен, разных народов, вот каких-нибудь там, не знаю, где-то вот и в буддийских монастырях можно встретить, там у каких-то средневековых алхимиков, а именно кристаллы кварца. Считается, что кристаллические структуры, они помогают удержать вот эту вот силу, и заговор на разные, как бы сказать, разные материалы по-разному воспринимают заговор. В последнее время очень популярна как раз тема по поводу воды, когда сейчас несколько фильмов на эту тему снято, вышло несколько, так сказать, книг, которые в сущности говорят о том, что, значит, что там было. Над водой читались какие-то, либо говорились какие-то слова, либо слова, причем связаны с эмоцией, либо с, наоборот, с позитивными эмоциями, с любовью, с радостью, либо со злобой, с ненавистью. Потом вода мгновенно замораживалась, и смотрели, как молекулы воды, в какие, так сказать, в какие формы они выстраиваются. Во-первых, выяснилось, что вода как раз выстраивается вот эти вот в разные структуры. И как раз вот эта быстрая заморозка позволяла эти структуры увидеть. И стало видно, что при произнесении разных слов над водой структуры получаются разные. Вот на этом, в сущности, основано, не только, конечно, на этом, но и на этом в частности, основано традиция заговора. Человек состоит из воды в большей степени, чем из твердых веществ. Поэтому заговорить человека, в общем-то, возможно. Помимо гипноза, который действует именно на сознание, можно заговором чуть-чуть изменить вплоть до строения на молекулярном уровне. Это достаточно серьезно. Поэтому великие маги, соответственно, могли эти вещи делать, и могут и сейчас. Но дело в том, что любой живой организм, вот как есть живой родник, проточная вода, так и живой организм, то есть человек, который живет, у него есть своя воля, свои стремления, он способен меняться и развиваться. Вот чем более живая эта вода или этот человек, тем труднее его заговорить. То есть да, какое-то воздействие. Но это можно с чем сравнить? Если человек ударит сильно, ну, появится синяк, но рано и поздно он рассосется. Вот, чем более у человека сильна его собственная воля, и чем он сам более твердо стоит на духовном пути, и чем яснее его, так сказать, цели, к которым он стремится, тем быстрее, грубо говоря, вот этот энергетический синяк на человеке рассосется. Поэтому бояться вот этой злобной магии, что кто-то вот, значит, там вас, так сказать, заговорит худым заговором, бояться не нужно. То есть нужно думать о том, как правильно жить. И чем в большей степени мы пребываем в ладу с самим собой и с природой, тем меньше мы подвержены всем худым заговорам и чему угодно. Вот. Значит, тем не менее, заговаривают воду, заговаривают кристаллы. Ну, вода в некотором смысле она является жидким кристаллом, поэтому механизм заговора кристалла соли или вот воды, он во многом схож. Во многом он схож. Соответственно, эту воду вот человек там выпьет, потом вот какое-то изменение в нем произойдет. Помимо этого, заговор мог сопровождаться какими-то другими действиями, которые, ну, скажем, вот, ну, такие, наверное, вот самый известный, наверное, вариант, который связан с темными заговорами, когда человек, скажем, шел на кладбище, вот он брал кладбищенскую землю, и вот на эту землю там читал какой-то заговор. То есть речь шла о каком-то веществе, которое несет в себе, скажем, в данном случае нагио энергетику, потому что вот она была взята именно, так сказать, на кладбище. То есть механизм воздействие, будь то светлый заговор или темный заговор, он в сущности один и тот же. То есть опять здесь важны цели людей и важно то, с каким фактическим, так сказать, материалом человек работает. Вот. Сам по себе, для того, чтобы было оказано влияние, заговора как такового недостаточно. То есть, скажем, когда вот человек начинает просто заниматься энергетикой, вот, или, вот, скажем, диагностирует здоровье другого человека. Вот один из самых таких распространенных способов, когда человек как бы визуализирует фигуру, образ того человека, которого, ну, скажем, он лечит, почему возможно, скажем, исцеление на расстоянии? Потому что если человек сможет установить с этой своей мыслеформой связь с тем человеком, о котором идет речь, то некоторое влияние он на него оказать может. Вот. Здесь очень много шарлатанства на этой почве, естественно. Очень много вещей, которые связаны на самовнушение и внушение другим людям. Шарлатанство брать не будем, тем не менее, здесь есть некий сухой остаток, который, так или иначе, удивительным образом работает. И многие заговоры, когда они связаны с воздействием на другого человека, они также связаны с визуализацией. Вот один из способов, одно из объяснений также, почему не работают, так сказать, заговоры, которые печатаются в огромном количестве. А дело в том, что некоторые заговоры подразумевают еще некоторые другие действия, которые как раз в книжке-то и не указаны. Либо они описаны в общих чертах, но не описана конкретика. То есть человек, который... Ведь речь не идет о том, чтобы просто представить в себе образ Ивана Ивановича и внутренне, так сказать, уколоть его пальцем и, ну, наивно думать, что после этого тот там почешет себе живот в том месте, где ты его уколол. Вот, хотя магический обряд, который связан с нанесением какого-то, так сказать, вот, касания у Ивана Ивановича, он достаточно схож, тем не менее. Вот. Потом, каждый человек, который пользуется заговором, он чуть-чуть переделывает его под себя. Вот известна, да, традиция, когда вот, там, скажем, бабушка, там, внучке, вот она передает сами слова и учит, как их говорить. И это похоже, как вот, как в Индии, скажем, передается мантра. То есть там важна не только сама вот, сама последовательность слов, но и важно правильное ее произнесение. Но в зависимости от того, каков ученик, то есть насколько энергетика учителя и ученика совпадают друг с другом, ровно настолько зависит необходимость изменения учеником этого заговора, или наоборот не изменения, а просто следование тому, что было передано. Так как все-таки в большинстве случаев все люди разные, хотя да, конечно, учитель и ученик, конечно, они подбираются по подобию, то есть какое-то их родство душ там есть. Но тем не менее, это родство может быть на достаточно глубоком уровне, а на уровне вот формального проявления они могут быть очень разными людьми. Вот. И в зависимости от этого, человек, который получил заговор, вот, и даже вот именно конкретные слова, он так или иначе, начиная его использовать, он вдруг начинает замечать, что ему удобнее говорить чуть-чуть с другой интонацией, чуть-чуть какие-то слова переставить, добавить где-то, где-то убавить. Хорошо это или плохо? Это определяет практика. То есть, когда, ну, вот как сказать, когда человек только начинает учиться, чему бы то ни было, ему обычно говорят, вот следуй тому, чему тебя учат. Вот тебе сказали так, вот сделай сначала так. Вот когда пройдет какое-то время, ты научишься делать так, ты сможешь на основе этого проявить свое творчество и сделать по-своему. Но сначала научись базовому движению или базовому действию. Потому что, ну, вот если подходить к магии с точки зрения такого по подросткового максимализма, то есть когда, скажем, человек до конца не изучил явление, но он уже хочет его переделать. Ну, вряд ли он его переделает в лучшую сторону. Скорее всего, это просто некое вот такое проявление его эгоизма, вот, что показывает учителю, как нужно с этим человеком работать. Это показывает очень хорошее в нем качество, способность творчески осмыслять что-то. Но помимо творческого осмысления необходима дисциплина. И творчество, оно идет следом за освоением базовых вещей. То есть оно не должно, так сказать, эти вещи не должны меняться местами. Иначе просто ничего не получится. Вот, поэтому, когда, вот скажем, если просто проанализировать заговоры, которые напечатаны в огромном количестве этнографических изданий, мы можем увидеть, что сюжеты многих из них так или иначе повторяются. Какие-то сюжеты являются очень распространенными, какие-то сюжеты являются достаточно редкими. Но, тем не менее, можно выделить вот целые там, ряды там, разных сюжетов. При том, что какие-то, ну, порой просто видно, что речь идет об одном и том же заговоре, но видно, что вот разные люди там, в разных губерниях его чуть-чуть по-другому произносили, чуть-чуть по-другому, так сказать, где-то добавлены слова, где-то они, так сказать, взяты. И что является критерием, все-таки можно добавить или нельзя добавить? Вот если мы к заговору подходим с точки зрения нашего ума, вот просто нам кажется, что вот здесь надо бы вот еще там объяснить, вот там, и какую-то фразу ставить именно вот исходя из каких-то рациональных соображений. Вот с этой позиции заговор менять не стоит, потому что мы только навредим ему. Определяет форму заговора та сила, которая через него проявляется. А сила берет начало внутри нас. То есть, когда сама практика работы с этой силой должна показать, какие формы наиболее адекватно смогут эту силу передать. И это в более широком смысле. Будь то работа с заговором, будь то работа, так сказать, будь то действие, так сказать, обрядовое действие, будь то там, работа с, не знаю, с бубном там, или с каким-то другим вещами. То есть в этом, вот почему все языческие религии, все народные религии, они не связаны с жестким догматизмом. А потому что сила, она не может быть описана правилами. Потому что вот есть живой поток. Вот он такой, сегодня здесь больше волна, завтра здесь она меньше. Вот каким он будет, это можно прочувствовать. Описать это точно и четко невозможно. В этой силе можно пребывать. И этот поток может тебя нести. И ты можешь на нем, так сказать, вот плыть. Но понимать до конца ты его не сможешь умом. Не в том смысле, что он непостижим. Он постижим, но он постижим не умом. И поэтому, когда, скажем, вот иногда можно встретить людей, которые настаивают на четком, вот, что вот есть такие-то слова, вот вы должны сделать вот точно так, вот потом сделать так, вот произнести так с таким ударением, правы они или нет? И да, и нет. Для того, чтобы вначале обучить ученика вот чему-то, да, они правы, да, пусть он лучше сначала заучит вот так, как делает учитель. Но потом, если ученик когда-нибудь, ну, если он не захочет быть вечным студентом всю жизнь, а если он захочет все-таки сам чему-то, вот, так сказать, состояться как личность, он настанет момент, когда он переосмыслит, действительно ли эта форма подходит для него в полной мере. Продолжим. Значит, касательно формального смысла того, что присутствует в заговоре. С одной стороны, важен действительно не он, но иногда бывает так, что те слова, которые звучат в заговорах, и те, ну, как бы, те сакральные категории, которые там присутствуют, при буквальном их понимании, они только затемняют смысл. И есть вещи, которые надо, ну, для того, чтобы их правильно понять, ну, либо тот самый учитель должен объяснить, Что конкретно здесь имеется в виду? Вот, либо сам человек должен иметь, ну, достаточную глубину понимания мира в целом, чтобы помимо плоского, так сказать, уровня и вот каких-то телесных перемещений предметов в пространстве, за этим видеть какой-то глубокий духовный процесс. Попробую пояснить это на примере. Вот, все мы, так или иначе, слышали о том, что, значит, в древности, так сказать, язычники там приносили там человеческие там и животные жертвоприношения. Вот, что вот это, так сказать, всячески плохо. На каком-то, я сейчас не беру вот буквальный смысл этих слов, ну, потому что история человеческая, она очень многогранна. То есть, о ком мы говорим? Мы говорим о пятикантропах, так сказать, мы говорим о, так сказать, о 9 веке, или мы говорим о каком времени мы вообще говорим, и о каком уровне понимания мы говорим. То есть, очевидно, что человечество за свою жизнь менялось, и его подход к миру менялся. Поэтому не все из того, что делалось, там, скажем, 1000 лет назад, подходит нам сейчас. Как и то, что делаем мы сейчас, вовсе не все из этого подошло бы тогда. И те вещи, которые, скажем, волхвы древности могли производить тогда, живя в их условиях, не факт, что они подойдут сейчас. Но есть, так назовем его, тайный язык волхвов. В этом я не подразумеваю что-то очень грандиозное, которое вот некая такая вот традиция, где каждое слово вот оно имеет. В чем суть этого языка? Этот язык в той или иной форме существует в любой древней традиции. Его суть в том, чтобы передать духовные вещи обычными мирскими явлениями. Так, чтобы люди, которые со стороны слушают, они решили, что речь идет о достаточно банальных вещах. Когда мы сейчас говорим, что вот там принести там жертву, там, не знаю, там кролика, ну, мы, живя в городе, ну, мы не разводим кроликов. То есть для нас вот убийство кролика — это достаточно серьезный шаг, который, ну, в общем, скорее многих людей, я знаю, вот моих знакомых, например, подобные вещи, когда люди видели, как режут свинью, скажем, их забивают какого-нибудь гуся, вот этого люди вегетарианцами становились, то есть убежденные, то есть не понимали, что вот это неправильно и не нужно. Вот. А если мы возьмем какого-нибудь там крестьянина, который вот выращивает скот и птицу, и который периодически это бьет, его отношение к этому процессу чуть-чуть другое. Я сейчас не буду, так сказать, вообще вот уходить в тему о вегетарианстве, там хорошо или плохо, так сказать, есть мясо животных, это отдельная тема, очень сложная. Тем не менее, просто я сейчас хочу указать на то, что восприятие отношения к жизни и смерти воина, идущего в бой, и человека, сидящего в наше время у компьютера и пишущего стихи, или, скажем, так сказать, отношение к убийству животного, крестьянина, который выращивает коров, и опять-таки современного человека, который покупает говядину в магазине, это совершенно разные подходы. Они и качественно разные. Вот. Так вот, тем не менее, для того, чтобы, как гласит вот этот самый, говоря на этом тайном языке волхвов, для того, чтобы человек мог продвинуться по десному пути, он должен принести, совершить животное жертвоприношение. А для того, чтобы он смог двигаться по шуйному пути, он должен совершить человеческое жертвоприношение. А вот сейчас я поясню, что это значит, чтобы меня не поняли буквально и не обвинили в том, что мы, так сказать, режем там девственниц христианских младенцев. На прошлой нашей беседе касательно Велеса я в общих чертах попытался объяснить, в чем суть шуйного пути и десного пути. Сейчас я просто это в двух словах попытаюсь повторить. Мир состоит, живет, как бы сказать, выдохом рода и вдохом рода, то есть разворачиванием мироздания и возвращением к источнику. Точно так же духовный путь человека имеет две фазы. Первая фаза – это разворачивание, когда человек свои цели видит в мирском и в плоском. Я не говорю, что это плохо, это очень хорошо. Он думает о том, как родить детей, как содержать семью, как состояться в жизни как полноценная личность, как там, так сказать, посадить дерево, построить дом там и родить сына. Это очень хорошо. Потом в какой-то момент, когда он, вот этот вот творческий потенциал, когда он совершился в мире как сотворец богов, тогда можно сказать, что его десный путь подошел к концу. Десный путь от десницы, от путь правой руки. И вот потом начинается этот момент, я называю, человек услышал вещий зов, когда с ним произошло нечто, что заставляет его двигаться на возвратном потоке, возвращаться к источнику, когда его цели от мирских и плотских, он уже видит свои цели в области духа. И с точки зрения людей, с которыми он жил раньше, вот он, все знали там его, что он там любил пить пиво, так сказать, говорить про женщин и, так сказать, любил шумные застолья. И вдруг человека проняло, что что-то в этом ему не хватает. Вот он ищет, и он там занялся там медитациями, стал там читать, не знаю, Кастанеду или вот там книги, так сказать, Велеслава там или там еще кого-нибудь. Многие его не поняли. И своим стремлением он во многом начинает отрицать мирские ценности. И то, что раньше было в физическом мире для него целями, эти цели больше его не интересуют. То есть человек, скажем, ну, когда он его очень сильно вот проймет вот это вот как бы ощущение, он может очень, как бы сказать, проявлять свое отношение очень жестко. То есть вот некоторые там люди, вот они уходят там медитировать на кладбище, размышляют о тленности всего сущего, чтобы понять, прочувствовать бессмертие духа внутри себя. На самом деле, не нужно отрицать мир. Эти пути не противоречат друг другу, как может показаться. Они противоречить могут только в рамках отдельного сознания, когда у человека вот этот вот поворот произошел слишком резко. В ином же случае они плавно перетекают один в другой. Так вот, почему говорится, что на десном пути необходимо жертвоприношение животного. Это значит, что для того, чтобы стать полноценным человеком, человек должен внутри себя свою животную составляющую подчинить своей человеческой природе. То есть это жертвоприношение животного внутри себя. И Велес, как Скотий Бог, как Скотий Владыка, это не только Бог коровушек и лошадочек, но это Бог, который позволяет духовному началу в нас подчинить себе животное начало. То есть мы внутри себя, наше животное начало, приносим в жертву человеческому, собственно, началу. Поэтому какого человека мы называем честным, порядочным? А какого человека мы называем, так сказать, там, скотом, животным, так сказать, и негодяем? Ну, я думаю, не надо объяснять. Вот. То есть вот смысл жертвоприношения животного, которое осуществляется на десном пути. Жертвоприношение человека на десном пути, как говорят волхвы, может не только не помочь человеку продвигаться на пути, но человек даже может утерять сам путь на этой ступени. Что это значит? Это значит, что есть такое понятие, как преждевременное знание. Вот преждевременное знание, это когда, вот скажем, человек, не изучив основ, начинает пытаться что-то делать в сложностях, в глубоких вещах. В результате, не имея вот этой твердой опоры, он вообще теряет сам путь. То же самое здесь. Когда человек вступает на шуйный путь, он от человеческого должен перейти к духовному. И вот здесь принести в жертву свое человеческое эго, свою человеческую самость, в жертву своей высшей самости или духу в себе. Вот на швейном пути это имеет смысл. На одесном пути, когда человек живет мирскими целями, ему надо именно состояться как отцу семейства, так сказать, и там защитнику, там, скажем, родины, а он задумается о том, что все это, вот, вообще говоря, тлен. Ступени нельзя перепрыгнуть. То есть это должно быть пройдено. То есть для того, чтобы возойти дальше, человек должен сначала стать человеком. Потому что мы видим вокруг себя очень много существ человеческой формы, которых людьми-то можно назвать с некой долей условности. Вот. И вот сначала надо стать человеком. А вот от человека восходить дальше, не останавливаться. Вот. И, соответственно, есть очень красивый такой образ, что вот это вот человеческое жертвоприношение, оно имеет в себе три составляющих. Рассекание живота, рассекание груди или сердца и отсекание головы. То есть, если это... услышит какой-нибудь диакон Кураев, я думаю, он новую книжку напишет по этому поводу. Вот. Но пока он этого не слышит, я все-таки объясню смысл этого. Живот связан с окончательным размежеванием человека с его животной природой, с его... Опять-таки, вот это очень важный момент. Речь не идет о том, что это плохо, и это должно быть отброшено. Ни в коем случае. Можно сказать, что вот, вот как всадник на коне. Вот всадник, конь это животное, всадник это человек. Ну, конь, он не то, что всадник должен отбросить коня, нет, он должен просто им управлять. То есть, не животное начало в нас плохо, а плохо, когда оно нами руководит. И когда мы сами не можем руководить, когда... так сказать, не лошадь везет всадника, а всадник везет лошадь. Вот тогда плохо. Вот. То же самое здесь. Речь идет о принесении в жертву своей животной части. Это как бы некое дублирование воспоминания вот того самого животного жертвоприношения на одесном пути. Следующее, это связано с очищением также телесной составляющей, с очищением плоти. Грудь связана с раскрытием сердца, очищением души, то есть с очищением помысла и чувств. Именно с грудью, сердцем связана наша человеческая составляющая. То есть мы, вот как люди, с нашими именно человеческими чувствами, человеческими, точнее сказать, уже мирскими, ибо они проявляются в миру людей. Вот. В древности миром назывался не только мир как мироздание, но и мир, вот крестьянская община тоже называлась мир. Поэтому говорили, всем миром там пойти там искать пропавшую казну, например. Вот. Вот превосхождение своих мирских привязанностей, мирских обусловленностей. Речь опять не идет о том, что вот отвергнуть мир, сказать, что вот я эгоист, вот я хочу вот делать как я, на всех остальных мне, так сказать, положить прибор. Ничего подобного. Просто речь идет об освобождении от того, что наше сознание заключает в определенные рамки. От тех мирских построений, принципов, которые заставляют сознание верить, что оно действительно ограничено. Скажем так. То есть, я к чему клоню, вот, если сказать на примере. Вот... человек, который боится, скажем, выйти голым на улицу, он смущается своего тела. Он неправильно относится к телу. Телу не надо смущаться. Но это не значит, что надо всем раздеться и выйти голым на улицу. Понимаете? То есть это не нужно. Потому что то, что вот в миру есть какие-то правила, в них есть свой смысл, а на одесном пути этот смысл становится очень важен, кстати. Да, на швейном пути вот эти мирские смыслы, они чуть-чуть сдвигаются в сторону и во главу угла ставятся другие ценности. Но пусть будет, как будет. Пусть вот эти ценности тоже сохранятся. Иначе смешение вот этих вещей приведет к еще худшим последствиям. Вот. И отсечение головы означает отсечение нашего ложного, ложной самости, ложного эго человека. Того самого в человеке, что заставляет нас принимать себя, а мы сами сопричастны Божественному Духу. И вот, вот эта ложная самость заставляет нас верить в нашу ограниченность. То, что мы многого не можем, многого не умеем, и многое нам не светит. Хотя на самом деле в потенциале мы можем все. Потому что Дух внутри нас — это как волна на поверхности океана. Мы можем почувствовать в себе мощь и силу всего океана. Но если мы уверены в том, что мы всего лишь волна, то не океан отчуждает нас от себя, а мы отчуждаем себя от океана. Вот. Но это было всего-навсего иллюстрация о том, как некоторые вещи, вроде бы имеющие смысл достаточно простой и зачастую скандальный, на самом деле могут означать вещи намного более глубокие и иметь вообще совершенно другой смысл и пониматься в совершенно другом измерении. Значит, так как нас сейчас поджимает время, значит, я сегодня намеренно не говорил много о самих заговорах, потому что на то есть книга, и на то есть очень много исследований ученых-мужей, которые прошерстили их вдоль и поперек. Были попытки составить даже списки сюжетов, которые используются в заговорах. На мой взгляд, это не то чтобы бесполезные вещи, ничего нет бесполезного, но вот нельзя понять суть силы через изучение того, через что она проявляется. Как бы это сказать, вот если мы природу воды попытаемся понять через природу чашек, кувшинов, горшков, в которые мы воду наливаем. Изучив все чашки и горшки, мы сможем что-то сказать о воде? Я боюсь, что немного. Немного. Вот внешнее описание заговоров, вот оно точно так же не передаст сути. Поэтому все, что я сейчас говорил, оно может быть как полезным, так и совершенно бесполезным. Но что не бесполезно? Не бесполезно то, на что, как говорил Папа Карлос, мы направляем острие нашего духа. Вот оно не бесполезно. Если мы задумались о чем-то, если мы открыли для себя в мире какую-то новую дверцу, то если нас этот путь манит, который вот мелькнул через эту дверцу, каждый из нас умеет найти нужную информацию, чтобы последовать этому зову. А если это не привлекло, то описывать в подробностях тот мир, который за этой дверцей, оно, в общем-то, и не нужно. Вот. Так как сегодня, вот, вообще говоря, тут я смотрю, вопросы чуть-чуть не совсем по нашей теме, но, тем не менее, так как других нету, я на них отвечу. Наверное, эти вопросы будут интересны и другим людям. Вопрос первый. Нужно ли освещать оберег? И второе, как выбирать оберег? На самом деле, это очень интересный вопрос. Я начну со второго, как выбирать оберег. Я бы посоветовал выбирать интуитивно, смотреть по внутреннему предпочтению. Хотя, как каждое дерево обладает своим свойством, каждый металл обладает своим свойством. Они связаны там с разными планетами, допустим, с разными силами. Разные цвета связаны с разными там способами восприятия и так далее. То есть все это целая наука, о которой, конечно, ну, одной фразой, или там даже не одной фразой, ответить очень сложно, на эту тему можно писать книгу. Вот. Все это изучить, наверное, до конца невозможно. Но наш внутренний подход, вот мы смотрим на, видим на прилавке, лежит, скажем, вот в магазине куча каких-то забавных безделушек. Но ведь не все они привлекают наше внимание, а только какая-то из них. Сначала человек, поверхностный человек, он видит самую такую, самой сложной формы завитушку. Именно она привлечет его внимание. А человек более спокойный, он присмотрится и он выберет, исходя из той внутренней гармонии, которая будет, которую он почувствует через эту форму. То же самое, он возьмет дерево, скажем, в руку и почувствует, ему подходит это. Описать, чем свойства осины отличаются от свойства дуба, да, можно, есть книги, в которых это написано. Но, подержа это дело в руке, рассмотрев фактуру, можно внутренне почувствовать, тебе лично это близко или не близко. Универсальных оберегов не бывает. Нужно ли освещать оберег? Все зависит от того, как он делается. Есть заговоры специальные, кстати, на освещение оберега. То есть, один из способов работы с заговорами, это вот эту силу, так или иначе, привязать к конкретному вот, физическому предмету. Это возможно. Но для кого-то оберег, это, ну вот как есть, вот скажем, крестьяне, которые носят крестик просто в силу принадлежности себя к данной религии. Насколько он для них оберег, да они Библию не читали, они, ну вот просто им так нравится. Насколько оберегом может являться предмет, изображающий мертвеца, ну я не берусь сказать. С точки зрения славянской традиции, это, честно говоря, удивительно. Вот. То есть, ведь не воскресший Бог там изображен, а мертв. Вот почему так? Если бы там был просто крест, символ огня и света. Крест это очень древний символ. То есть, ну, как правило, равносторонний, но неважно, какой он формы. Это символ огня, это очень хороший светлый символ. Но вот, скажем, зороастрийцы мертвечину в огонь не клали, они считали в этом осквернение огня. И вот с точки зрения, скажем, зороастрийца, труп на символе огня, это хула на Бога. Вот. Но я не пытаюсь сейчас оскорбить христианство, я просто пытаюсь показать, что символы, которые для одной религии могут оказаться очень важными и очень значимыми, для других людей они не захотят даже прикоснуться к ним, считая это осквернением. Кто из них прав? Ну, возможно, все неправы. Все неправы. Вот. Или все правы. Вот. Достоевский считал, что все виноваты, Толстой говорил, что никто не виноват. На самом деле, ну как скажешь, можно и так на них смотреть. Вот. Очень важен вот этот личностный момент. Очень важно, что конкретно для тебя в этом обереге. Что для тебя в этом заговоре. То есть, человек, начинающий, скажем, только изучать технику сражения на мечах, ему все равно, какой у него меч в руке. Но мастер обязательно сделает меч под свою руку. Вот то же самое человек, который только начинает, скажем, заниматься, скажем, заговором. Он возьмет любой заговор и просто его заучит. И попытается его использовать. А человек, который уже прошел вот эту первую стадию, он не будет изучать 100 заговоров, он выучит один заговор. Но этот заговор будет действовать. И он его произнесет так и с такими словами, чтобы именно в его устах он подействовал. Он не будет думать, насколько этот заговор будет действовать универсально в устах других. Он будет думать, как конкретно он, конкретно в данном месте, сможет его использовать. В этом мудрость. Что необходимо для посвящения в родную веру и где? Я думаю, что мы душа каждого человека, приходя в этот мир, она, ну, в общем, сопричастна этому миру. То есть мы родновер это изначально. То есть речь же не идет о том, чтобы принести свою клятву и вот сказать, вот поцеловать какое-то знамя, вступить там, так сказать, в партию там или, так сказать. Речь идет о том, чтобы понять свое соотношение с миром, нас окружающим, и с миром, который находится внутри нашего сердца. Поэтому истинное посвящение – это всегда самопосвящение. То есть, ну, для кого-то это может прозвучать, так сказать. Этот подход, он рушит все церкви. Поэтому, когда кто-то пытается, скажем, из родноверия сделать церковь, понял, я думаю, он ошибается. То есть, этот подход очень внутренний. Хотя, когда человек это решение принял внутри себя, и в нем вот это что-то вспыхнуло, помочь ему зафиксировать внешним обрядом, это делается во многих современных общинах. Да, такие обряды есть, вот формально в священии, именно речение и так далее. Так, к сожалению, значит, ну, наверное, просто человек, который написал, вот тут еще осталось два вопроса. Значит, наверное, он просто может ко мне подойти в конце. Вот. А хотя вот все-таки вот один скажу. Каковы последствия применения кочной потворы против врага? Кочная потвора – это черная магия. Такие же, какие у воина, идущего в бой. Если человек в бою убил другого человека, хорошо это или плохо? Это очень сложный вопрос. Я даже сейчас намеренно не буду на него отвечать, как ответил бы я. Это действительно очень сложный вопрос. Но опять-таки, все зависит от самого человека. На разных уровнях понимания на этот вопрос можно ответить по-разному. Были люди, которые в этом видели свое служение, и они шли вопреки всему защищать то, что им дорого. Были люди, которые складывали оружие, считая, что они для себя не готовы принять вот это убийство даже ради великой цели. И тот, и другой был прав. Каждый на своем месте. Поэтому это тоже вопрос, который каждый решит для себя. В этом суть сословности всякого знания. Воин и волк ответят на этот вопрос по-разному. И это правильно, потому что все люди – клетки единого организма. Но эти клетки не... Они равны перед Богом, да. Но они выполняют разные функции. И в каждый отдельный миг на этот вопрос каждый человек должен ответить по-своему. И поэтому я говорил в прошлый раз, что сословие – это не социальное установление, это психологическая предрасположенность. Тот пласт, на котором человек полагает свои цели. Где его жизненные цели? На уровне вот, непосредственного пропитания, на уровне служения и защиты, и труда ради других. На уровне духовных целей. На каком уровне? И вот это определяет, кто человек, волк или воин. Други, на чем я завершаю нашу беседу.